Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Оставайтесь на линии. Среда, 15 марта, 18.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Подводим итоги этого дня. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Смотреть и слушать вы можете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. 7373948. Город... Как он у нас едет? Нет, да не очень-то едет. 7 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс, обещает, что к тому моменту, когда мы с вами расстанемся, в 8 вечера уже будут всего 5-бальные пробки, 2 миллиона 600 тысяч автомобилей и 3 крупных ДТП. Это данные ЦОДД. 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозваниваетесь, может быть, у вас есть какие-то предложения по поводу того, что нужно обсуждать в ближайшее время. Срочное сообщение, и вот об этом я тоже предлагаю поговорить в рамках программы «Отбой». Срочное сообщение какое? Открывший стрельбу из окна житель Вятских Полян задержан, пишут нам. Я видел это сообщение уже, может быть, это что-то устаревшее или как бы с дополнениями сообщения. Так вот, но это тоже интересная история. Что делать? Вот человек был в завязке, и смотрите, что получилось. Срочное сообщение еще. Мишустин, премьер, говорит о возможности отмены единого госэкзамена. Он говорит, надо все серьезно взвешивать. Пока вот ничего больше. Но надо взвесить. Он не готов сказать, что... надо отменять, да и все. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще у нас тут? Пуск фонтанов, между прочим. А нет, ну, через месяц только. Я думал, может быть, уже в Петергофе собираются открывать фонтаны. Но нет, первый сезон впуск фонтанов в Петергофе, это срочное сообщение, только что появилось, состоится 22 апреля. Итак... Начинаем. Присоединяйтесь. Не забывайте о том, что вы можете писать прежде всего через СМС-портал и через Телеграм. Неоднократно видел в чате Ютуба, когда люди пытаются общаться с ведущим. Мы не видим ваших сообщений, как правило. Поэтому прежде всего СМС-портал, Телеграм или звонить в прямой эфир. 7373948. Первая тема, которую я предлагаю... Да, вот 398-й рассказывает, что съезд на внешний ТТК с Варшавки умер. Там фура притерла... Hyundai, и все мертво цветет и пахнет. Съезд с внешней ТТК на Варшавку всегда, в общем, недостаточно хорош. Ну, а тут еще и фура с Hyundai. Плюс 8 можно сегодня запускать. Это Григорий рассказывает, какая погода в Санкт-Петербурге, видимо. Григорий, понимаете, какая штука? А у нас больше 9 сегодня было. Так что вот если бы петерговские фонтаны переехали в Москву, то можно было бы точно запускать сегодня. Сергею из Одинцова интересно про беспилотник поговорить. Я думаю, что мы, конечно, об этом поговорим тоже. 7373948. Не забывайте этот номер. Первая тема, все-таки я предлагаю не беспилотник. Минобороны планирует, где-то читал, 639-й, планирует с апреля еще 400 тысяч добровольцев нанять. Ну вот когда вы узнаете, где вы читали, что за планы у Министерства обороны, тогда давайте начнем их обсуждать. Но прямо сейчас другое. Парламентарии от партии «Новые люди» внесли в Государственную Думу законопроект о предоставлении гражданам России на ежегодной основе возможности оценивать эффективность деятельности депутатов всех уровней, а также руководство регионов и муниципальных образований через портал госуслуги. Сегодня об этом много говорят. ТАСС пишет, ссылаясь на руководителя думской фракции Алексея Нечаева. Первое, что приходит на ум, как-то странно. Вроде как мы на выборы приходим и там оцениваем депутатов. Но Нечаев как раз отвечает на этот вопрос. Выборы проходят раз в несколько лет. А интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе. Ну, то есть, и будет известно, что вот этому поставили низкую оценку, а вот этому высокую оценку. Но как будут ставить оценки? 7373948. Присоединяйтесь. Виталий, да, мы не хотим петербургских или петерговских фонтанов. У нас есть фонтаны с конями на манежке. И достаточно, пишет Виталий. Из филей 672 пишет, у нас в электроуглях лужи глубже и лучше, чем эти ваши санкт-петербургские фонтаны. Про депутатов давайте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Александр. У нас проблема в нашей стране, у нас Государственная Дума имитирует работу, а все функции управления на правительстве Российской Федерации. Я прав?
Я пока не знаю, мы сейчас обсуждаем, нужно ли отмечать оценками чиновников и депутатов.
Да, нужно не только Государственную Думу отмечать.
А как?
Подождите, не спешите.
Нет, я буду спешить, потому что вы начали не с того.
Нам нужно еще правительство... Блин.
Ну, как скажете, чиновники не так те, оцените качество чиновника Петра Ивановича по пятибалльной шкале. Это так, что ли, пишет Виталий 618, это или кринж, или как минимум фарс. Ну, правда, вот как можно оценить чиновника, как можно оценить депутата? Вот я не знаю, что делает депутат от начала до конца, но оценку-то поставлю, потому что я его видел по телевизору, он что-то такое сказал, мне не понравилось. Оценки по делам, депутат перед выборами обещает, потом отчет, пишет Григорий. Понимаете, это все работает, когда со всех сторон ответственность есть. А мы же говорим о том, что избиратель заходит на госуслуги, и чего? То есть для того, чтобы расставлять оценки, человек должен хотя бы знать, что делали эти чиновники, эти депутаты. Вот в Думе страницу ВКонтакте надо завести и лайки ставить каждому депутату, пишет Василий 281. Ну да, или дизлайки, но другая история, ведь лайки и дизлайки — это штука эмоциональная, и исходя из этих эмоций, вряд ли есть смысл подводить итоги эффективности работы того или иного депутата или чиновника. А 639-й говорит, идея хорошая, как они пропишут механизм отзыва депутатов и мэров. А кто сказал, что кто-то кого-то будет отзывать? Вот как раз этого нет. Никто не говорит о том, что у кого будут низкие оценки, того, значит, будет увольнять. Не-не-не, об этом речи нет, потому что, понятно, тогда это совсем выродится во что-то непонятное. Сведение счетов. 7-3, 7-3, 90. Вот не нравишься ты мне. Помните? Примерно так и будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это опять такое предложение, которое просто вышло в воздух. Потому что, действительно, как вот уже говорили, это совершенно непонятно, как это будет работать, как это будет влиять на работу дальнейшую наших депутатов, и чем выльется, во что выльется.
Вот. Нет, подождите. Понятно, во что, если мы говорим про депутатов, понятно, во что выльется. Он хотя бы будет видеть, что им люди недовольны, и, грубо говоря, на следующих выборах, возможно, не проголосуют.
Ой, я не уверена в этом.
Ну,
совершенно,
а как?
Потому что, как бы нашим депутатам в какой-то степени не важно.
Откуда будут. Вы знаете, вы что, депутат?
Нет, я не депутат, я вижу по работе Думы той же, районных
и
наших
что?
Депутатов.
И что вы видите?
Ну вот, я то и вижу, что им, как говорится...
Ну вот давайте про какого-нибудь конкретного депутата. Ну, расскажите мне.
А вы знаете, вот честно сказать, я живу в Московской области, и вот в районе я даже их не знаю.
Так это же ваша проблема, а не их. Нет, правда, было бы странно, если бы депутаты... Вот примерно так и будут оценивать. А я их даже не знаю. При этом они ведь не закрытые люди. И они совершенно не должны приходить к вам домой каждый вечер для того, чтобы вы их знали. Завтра будет Александр Асафов, кстати. Вот мне только что сказали, завтра Александр Асафов будет. 986-му. Верунчик, новые люди прямо сыпят инициативами. Вчера вот неподсудные лайки. Да-да-да. Это тоже активно и очень интересные повороты. Пусть лучше депутаты разработают механизм отзыва депутатов Государственной Думы, пишет Анна. Депутат, может, работает хорошо, а дворник плохо. Вот и поставим оценку, пишет 297-290. Так вот вы кому будете ставить оценку? Или, к примеру, вот дворник плохо работает, а вы депутату будете оценку плохо ставить? А вы уверены, что от него это как-то зависит? Андрей 482. Я думаю, возможно, имелось в виду незаконные доходы у депутатов. На какие шиши их семьи ездят отдыхать за границу, а также тачки и шмотки. А это имеет какое отношение к работе? Большинство местных депутатов, так и вообще, они денег даже не получают за свою депутатскую работу, и поэтому отдых за границей, тачки, шмотки, как вы это называете, это все, что зарабатывает, либо они заработали до этого, либо зарабатывают свободное от депутатской деятельности время, либо зарабатывают их родные. 7-3-7-3-94-8. Да, прошу.
Добрый вечер. Москва, Владимир. Вы вот говорили подкинуть какую-то тему, я вам не понравится, я хочу вам предложить как-нибудь.
Нет, мы про как-нибудь не обсуждаем. Мы говорим о сегодняшнем дне. Если ведут, что маловероятно, будет как с электронным голосованием. Нарисуют как надо, пишет 719-й. И тоже, вот понимаете, а что такое нарисуют как надо? Есть логика. Одни говорили, не надо голосовать, другие говорили, надо голосовать. В итоге проголосовали ровно те, которым говорили, надо голосовать. И те, которые не хотели голосовать, теперь говорят, что это неправильное голосование. То есть, когда и если вдруг нелюбимому вам депутату или чиновнику поставят неплохую оценку, вы скажете, да это просто неправильное голосование. Ну, хорошо. Виталий, мерило работы депутата — это его переизбрание. Но тут клин. Не город, потому что не все доверяют выборам, и начинается накрутили, купил голоса, власть протащила своего. Как кажется, мерило работы депутата, если так, но и мерило оценки тоже такое же. С другой стороны, если депутат вдруг понравится избирателям, ну, к примеру, значит, есть подозрение, может быть, он что-то такое сделал, ну, вот, я не знаю, ведь мы много инициатив интересных слышали от депутатов, которые все говорили, ну, он специально это говорит, чтобы народу понравиться, может быть, даже и делать не будет. Чувствуете? 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Денис меня зовут.
Да, Денис.
Ну, вы знаете, какая-то у меня инициатива, знаете, какая-то ни о чем, действительно. Вот для того, чтобы что? Чтобы сам депутат это увидел.
Ну да.
Мы все прекрасно знают, что вот этими, ну, голосованиями, таким выставлением рейтингов занимается достаточно узкая группа людей, ну, такие активисты в интернете.
Ну да.
Вот действительно...
Все голосовать не станут, это тоже правда.
Вот. А у нас на выборы-то ходит, ну сколько? Ну, 30% уже.
На местные выборы 30, на федеральные под 60, да.
А туда пойдут, ну, дай бог, процентов 5. Их мнение, ну как-то, ну да, вот такой вот у меня вот, как бы сказать, репутация в интернете.
Ну да, просто вот тут, понимаете, вот это к вопросу о том, как мы информированы, Ирина пишет. Депутаты стали избираться по партийным спискам, поэтому им наплевать на оценки. То есть Ирина не знает, что депутаты по-разному избираются. И ничего, наверняка ведь оценку поставят.
Ну, эти оценки, они мало чего стоят.
Я понял. Кажется. Спасибо. Непонятно, как оценивать, непонятно, кто будет оценивать, насколько объективна эта оценка. А почему, это 32-й, почему руководителей замов в коммерции есть KPI, которые оценивают по эффективности достижения цели, а для депутатов тоже можно ввести. Проголосовал за цели, сверяем по конечному результату, насколько цель достигнута. А разве KPI руководителей и замов в коммерции просчитывают все сотрудники? Неужели? Я впервые об этом слышу. У нас предвзятое отношение к начальству и к депутатам, в частности, пишет Эдмон, который 297-й. Эдмон, вы все-таки настаиваете, что у вас есть номер телефона на 287, а мы-то отталкиваемся от ваших ID в Телеграме. Они не от номера телефона, они от Телеграма. Что бы ни делал депутат, все равно будет часть довольна, часть нет, а часть наплевать. Отсюда и проблемы, наверное. Комсомолка, спортсменка, да и просто красится. Поэтому ставим лайк. Примерно так ведь будут голосовать, пишет Василий 281. Лайки нельзя же, депутатам тоже нельзя их ставить, пишет Иван 940. Ну хорошо, будет по пятибалльной шкале. 1, 2, 3, 4, 5. Все русские слова, а точнее, подождите. Но это же тоже не русские цифры. Ну да ладно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
А знаете, я считаю, что на время проведения специальной военной операции надо упразднить всех депутатов, Совет Федерации. Все, что удлиняет срок прохождения решения, должно быть на время, так сказать...
Подождите, стоп. Вы считаете, что депутаты сильно удлиняют сейчас
все прохождение? Все удлиняет, понимаете? Это бюрократия.
Минимум, в каком месте?
Совет
в каком
обороны,
месте?
ДКО и все. Вот, приняли решение, завтра производим. А тут пока закон примут, пока то мы им оценочку поставим.
Но у нас, еще раз...
Ну, это ерунда. Это для мирного...
Вы законы слышали? Вот. Законы.
Какой закон?
А, ну я понял, хорошо. Просто есть разные... Вот бывает военное положение, ну и так далее. И там все уже написано. Сейчас нет такого закона. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот относительно оценки.
Ну, да.
Для оценки должна обязательно, значит, присутствовать такая графа, как вы сказали, 60 участвовали в федеральных выборах, и 30 местных. Должна обязательно присутствовать графа. Я вообще...
Что я?
Нет, должна быть графа, что я вообще не участвовал в выборах и не знаю своего депутата. Такая должна быть графа.
Нет, это другая история. Может быть, как раз участвовать в оценке, учитывая, что это госуслуги и так далее, может только тот, кто голосовал. Хорошая, кстати, идея. Если такую систему оценок ведут, то оценивать должны только... Вот и Виталий об этом пишет. Только те, кто ходили на выборы, имеют право оценивать. Ведь будет несправедливо, ты не голосовал на выборы, не ходил, а тут нашелся и оценивать пришел. Логично. За одно утро в трех чтениях принимают законы, если очень надо, пишет Григорий 859, это предыдущему, который говорил о том, что надо как-то ускорить прохождение через депутатов тех или иных документов. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, Леонид.
Ну, знаете, во-первых, вот этот слушатель, который предложил упразднить депутатов, Совет Федерации, вообще всех упразднить, вот Путин принял решение, и мы все исполняем. Вот мне вопрос, ну, конечно, чем-нибудь руководил, а как конкретно мы это делаем? Ведь закон нужен не для того, чтобы депутатам хорошо жилось, а для того, чтобы было написано, как делать то, что решил Путин. Условный Путин там, ну понятно, да?
Ну да.
То есть без этого вообще никак. Или как Путин говорит, давайте строить ракеты. И я вам звоню, говорю, Юрий, слушайте, у вас время есть? Вот, ну вот эфир закончится, если вы пойдемте строить ракеты. И мы с вами пошли куда-то.
Ну да, решение же было сегодня с утра объявили, да?
Что сказали, надо строить ракеты. Вот мы с вами объединились, пошли лепить ракеты из снега.
Ну, с другой стороны, наличие депутатов никак не улучшит вот тот процесс, который вы сейчас описываете, гипотетический. Поэтому тут-то ведь немножко другое. Написать, ведь депутаты не пишут эти документы. Ну, какие-то люди напишут документы, какой-то человек подпишет эти документы, и они будут работать. В этом смысл идеи.
Юрий, момент. А если два коллектива людей напишут противоположные документы, мы с вами как должны будем решить, какой из них нам исполнять?
А есть первое лицо, оно пусть принимает решение.
То есть, ну вот прям вот так, да? Я понял. Ладно, а если к теме разговора, то, вы знаете, во-первых, я не очень согласен с тем, что оценивать могут только те, кто голосует. Потому что ты мог не проголосовать по разным причинам, и более того, ты мог проголосовать за другого кандидата, но тем не менее, если ты,
например... Не-не-не, еще раз, вы не поняли тогда, не голосовал вообще. Ну вот, ну,
хорошо, я
говорю, голосовал за другого, не голосовал вообще. Вот по разным причинам, извини, ну не смог, у тебя причины были, ну значит не оцениваешь.
Ну, а почему я... Вот смотрите, например, я как житель ЦАО не проголосовал, потому что был в больнице, условно я говорю, да? Но при этом я же могу оценить работу депутатов моего округа.
А вы не нашли возможности прийти на выборы? И еще раз, даже участвуя, вот даже находясь в больнице, сейчас все так устроено, вы могли бы проголосовать?
Я мог быть в секретной командировке, я мог быть на вахте.
Давайте продолжать придумывать, но не так много таких людей.
Ну хорошо, ладно. Ну, в общем, мое мнение в том, что проголосовать может любой гражданин России. Ну, проголосовать, я имею в виду, оценить работу. Любой гражданин там по своему округу,
хорошо,
району,
Хорошо, кто оценит знания гражданина об этой работе?
А вот это ключевое, что я хотел сказать. Вы знаете, всякая оценка должна быть оцифрована. То есть не на уровне нравится, не нравится, а конкретно. И поэтому мне кажется, что лучшая оценка работы депутатов всех уровней – это благосостояние веренного им народа. То есть если благосостояние вот на этой территории у людей растет, ну то есть уровень жизни растет, значит депутаты все делают правильно. А если падает, значит делают что-то неправильно. И вот это, мне кажется, максимально объективное, относительно объективное.
Для этого не надо через госуслуги граждан спрашивать. Надо, эти цифры можно найти. К нам, кстати, собирается присоединиться 672-й. Возьмите, говорит, меня третьим ракеты строить, я все-таки металловед. Металловед, я вам не буду рассказывать, какая у меня специальность, но вообще у нас с вами будет хорошая банда. Сейчас можно даже онлайн проголосовать, не обязательно бумажно. Это 618-й, 398-й, лишь бы поспорить всем. Александр 960-й, а выборов мало для оценки или в них уже не верят? Вот, понимаете, когда люди пишут, вот когда вы, например, говорите, что тот или иной человек что-то неправильно предложил, вы бы сначала тогда посмотрели, а что он предложил? Он говорил, почему? Выборов немало для оценки. Он говорит, выборы просто не каждый год, а оценку можно ставить каждый год. И человек может между выборами, учитывая оценки избирателей, пересмотреть свою деятельность, если что-то совсем плохо с точки зрения оценок. Не понял, 986-й. Что, аж задача депутата рассказать о своих успехах? Это вы что имели в виду? 639-й. А если я не проголосовал, то я, что ли, не под этим мэром живу? И можно ничего не делать, а я тогда налоги платить не буду. А нет, налоги вы обязаны платить. Это другая история. Это вот не такая штука. А оценка — это не налоги. Это разные вещи. Вы имели право, им не воспользовались. Соответственно, раз вы не воспользовались одним правом, то и вот это право вам не положено. А вот обязанность платить налоги вам, ну, собственно, она есть, вы не можете от нее отказаться. Хотя, кстати, вы можете отказаться от обязанности платить налоги, правда, тогда другие обязанности к вам придут. 7373948. Депутаты не занимаются повышением уровня жизни, уверен Рафаэль 68-й, этим утверждает он, занимается Министерство экономики. 713-й говорит, в том-то и проблема, что они не приходят в гости. Пришли бы, принесли крафтового пивка, орешков, футбол бы посмотрели, и депутаты стали бы ближе ко мне, я бы точно оценил. Ну так вот, а дело в том, если депутат — это доставщик крафтового пива, то, может быть, действительно в них нет такой необходимости. Доставщики и так есть, и это несколько дешевле. Я на трех работах работаю, пишет Миша. Мое благосостояние растет, депутатов благодарить. Вы как-то забыли, что там речь идет не только о депутатах, но и о чиновниках. Да и депутаты тоже, в общем, не про благосостояние. А что, вот три работы у вас есть. Они откуда взялись? Возможно, это потому, что депутаты поработали. Ну, просто потому, что если бы они не поработали, ни первая, ни вторая, ни третья работа у вас бы не появились. Ну, люди не могли бы заниматься этим бизнесом, или государство не сочло бы возможным организовать эти рабочие места на государственных предприятиях. Григорий говорит, за благосостояние у нас вообще губернатор отвечает, а не депутат. 7373948, телефон прямого эфира, 639-й. То есть проголосовать через госуслуги надо и можно, а проголосовать нельзя. То есть как? Проголосовать за депутата надо и можно. Но если вы не хотите голосовать за депутатов, мне не нужен этот депутат, мне не нравятся эти кандидаты, то понятно, как вы будете их оценивать. 7373948. Отменяльщикам ЕГЭ хватает квалификации, к примеру, для оценки качества чиновников от образования? У человека нет профильного педагогического образования, он ванек какой-то из деревни, а отменять ЕГЭ хочет. Ну вот, кстати, да, есть такая система. Специально обученные люди, большая голова, много думали, придумали единый государственный экзамен. Больше того, они там массу причин описали русским языком, понятным русским языком, почему именно это наиболее эффективная штука. А люди говорят, нет, а мы не хотим, нам не нравится. У нас есть ВЦИОМ, он по 2000 расскажет, как живет народ, пишет Роман 598. И тоже вот, кстати, хорошая история. Все специалисты как один. Спорят по поводу того, как спрашивает ВЦИОМ, какие результаты получает. Но вот по поводу 2000, для того, чтобы рассказать, как живет народ, все специалисты говорят, да вполне нормально, по 2000 можно рассказать, как живет народ. А Роман Иванович говорит, нельзя. Но у нас есть ВЦИОМ, он по 2000 граждан рассказывает, как живет народ. Тут явно неодобрение этих методов деятельности ВЦИОМа. За благосостояние это было. Виталий, хорошо, платите налоги, ходите на выборы, выбирайте тех людей, кто будет ваши налоги распределять. Вот так это должно работать. Василий, всегда есть те, кто будут ныть, что плохо живут, и во всем виноваты будут депутаты. Как быть с нытиками? Вот, собственно, в этом и вопрос. Если поставить на оценку депутатов, чиновников там и всех остальных, не получится ли так, что те, кого вы называете нытиками, только и будут их оценивать, а другие будут заниматься своей работой? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Среда, 15 марта, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я подвожу с вами вместе итоги этого дня. В прямом эфире смс-портал, телеграм, прямой эфир для звонков 7373948, код города 495. 7 баллов. Час назад вы буквально спорили о повышении уровня автомобилизации в России. Вот явное доказательство этого. В Москве точно с автомобилизацией все нормально. 2 миллиона 620 тысяч автомобилей сегодня. сегодня по городу так или иначе проехали уже 4 крупных ДТП. Сейчас и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию на дорогах в 7 баллов. Очень много, особенно в центре города, в пределах 3-го транспортного кольца, очень много бордового цвета. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, много сообщений, значит, по поводу статистики. Мы не слепые, я тоже могу сказать, что 100% человек согласны с тем-то, 100% из 5. Вы можете, а есть научные методы, которыми пользуются люди, которые занимаются статистикой. А вы можете сказать что угодно. И вот Роман 598 вспомнил фразу. Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Есть одна деталь в этой фразе. Вы знаете, да, что есть ложь, есть большая ложь, а есть ложь о так называемых крылатых фразах. Это отдельная история. Марк Твен в 1907, по-моему, году написал эту фразу со ссылкой на премьер-министра Великобритании Дизраэли, если я ничего не напутал. Так вот, позднее выяснилось, что этой фразы Дизраэли никогда не произносил. Более того, при его жизни даже никто ничего подобного не говорил. Скорее всего, эта фраза придуманная. Ну, вот как хотите, так и понимаете. Но давайте все-таки про летательные аппараты. 737... Нет, Эдмон тут пишет, может быть, он пытается угадать мою профессию. 7-3. Нет, вы близки, но нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Я по поводу темы, которую вы слушаете. Мне кажется, ничего проще. Каждый депутат ведет свои программы. Эту программу можно, допустим, разделить на пункты. Они у них есть. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2 и так далее. Просто процент выполнения этой программы и есть основной
депутат. А как вы посчитаете процент выполнения? Вот это, например, уже начинают делать или это уже обсудили и почти договорились? Какой процент?
Ну, это хотя бы, ну, например, по выполненным действиям этой программы. Это будет 100% выполненный пункт.
Ну, так тогда, ну так, тогда оценки не нужны. Все это можно легко математически пересчитать. Правда, другой вопрос, насколько вы будете доверять таким оценкам. Проблема цитат в интернете, им все верят. Ну да, 639-й. Так легко ведь воспринимается фраза, которую Ленин говорил. Ну, помните тогда, в 1936 году. Потом подумаешь, так он же умер за 12 лет до этого. Ну да ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот 639-й, помните, да, Сергей говорит про беспилотник, интересно. А 639-й говорит, что интересного в дроне? Ну, сбили и сбили, что тут обсуждать-то? Ну, во-первых, не сбили. Вот уже начали с этого. А второе, если и есть смысл обсуждать, то говорить исключительно о том, а что будет дальше. То есть это должно... Ленин жив, пишет 400. Ну да, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Тоже интересная история. 7373948. Ленин, грипп — это другое. 7373948. Сегодня я видел, слышал разные оценки того, что произошло. Дрон врезался. Ну вот, Григорий говорит, в пространство, к примеру. Кто-то говорит, упал. Кто-то говорит, его ветром сдуло. Кто-то говорит, его, на него топливо выливали, и он упал тогда. Но неважно, кто-то говорит, теперь американцы не будут пускать дроны. А кто-то говорит, наоборот, будут и больше. Вот на ваш взгляд, что будет дальше после этого? 7373948. 7373948. Василий вспоминает, что мы, если верить цитатам, будем жить при коммунизме. Не мы, а наши дети. Точно. Но подождите, те, которые должны были жить при коммунизме, это уже даже не мы. Или как? 80-й год. Это уже и не наши дети. Что с... Да-да-да, 7-3... Григорий говорит, уже год слежу за этим беспилотником. Он все время взлетает на базе НАТО, на Сицилии кружит над Черным морем, уходит на дозаправку над Румынией, кружится в Боинге, в воздухе стратотанкер Боинг, который его заправляет. Вот Григорий все знает. Но я сейчас не об этом. Да-да-да, критически потерял высоту и допустился за столкновение с поверхностью 402-й. Александр говорит, да-да-да, задрожал и упал. Вот мы не это обсуждаем. Вот есть два взгляда. 7373948. Из того, что я сегодня слышал, говорят, они теперь поймут и перестанут. Ну и говорят наоборот, они теперь просто будут этого делать больше, настаивая на том, как они сейчас настаивают, что на самом деле они имеют на это право. 7373948, телефон прямого эфира, 398-й, пусть они смузи в ужасе выронят, когда мы полетаем над Калифорнией. Но Калифорния — это не международные воды, это вообще не воды. Правда же? Да-да, Николай говорит, это у вас прямо люди за дронами следят, как круто. Мне кажется, люди не столько следят за дронами, сколько шутят по этому поводу. Виталий говорит, они, может быть, просто поаккуратнее все будут делать. Кто они в данном случае? Американцы говорят, что неаккуратными были наши. Помните, да? Они теперь поймут и будут больше запускать, пишет 402. Тут ведь важно понять, 20% против... 20% ВВП беспилотников против полутора беспилотников, а что тут обсуждать? Это Алексей 12 пишет. Просто понимаете, кто? Американцы будут делать поаккуратнее. А, ну понятно. Виталий говорит, американцы теперь будут делать поаккуратнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, ну мы-то, в общем-то, в России живем, мы же не в Америке, да, радио-то у нас не американское. Вот, что будут они делать, что, в смысле, чем это им грозит, это их проблема, чем это нам грозит. Ну, они вполне могут начать сбивать наши самолеты, которые находятся,
каким
которые
образом?
Точно так же летают, в смысле, каким образом.
А где там Соединенные Штаты Америки в Черном море?
Причем тут Соединенные Штаты?
Вы же говорите про Соединенные Штаты? Они.
Ну, НАТО. Причем Соединенные Штаты.
Они, НАТО. Я понял, это опасно вот этим. Но это все-таки не самолет, это беспилотник. Чувствуете разницу? Даже в американских или натовских оценках все-таки там все это в этом смысле более аккуратно, чем то, чего вы боитесь. 7373948. Ну вот, Эдмон 297 предлагает еще одну фразу, которой, как вы помните, не было на самом деле. Я устал, я ухожу. Последнее сообщение с беспилотника. Я устал, я ухожу в море. Ну вот, будет размен северных потоков на поддержку американской разведки Украины, 42-й пишет. Это вы из истории с беспилотником такой вывод сделали? Сильно. Зачем дрон? Если из космоса все видно, я видел в кино, пишет 772-й. Но это лишний раз говорит о том, что, видимо, то, что нам показывают в кино, на самом деле не совсем так. Если это было наше пространство, что не сбивать? Напишет 986-й, так это было наше пространство? Или только очередную красную линию проведем? Так вот, тут скорее вот другое. Попробуйте, может, нам над Гудзонским заливом полетать, пишет 470-й. Это в связи с этой историей? Мы же говорим сейчас про эту конкретную историю. Взять в долг у китайцев шариков, пишет 437-й, будет вместо «Звездных войн» эпопея «Шарики против дронов». 7373948. Слушаем вас.
Добрый день, Леонид, Москва. Знаете, как говорил Владимир Ильич Ленин, главная проблема цитат в интернете — их низкая достоверность.
Это правда.
Да, поэтому это касательно цитат. А касательно дрона, я, честно говоря, не знаю, что за такая... Почему это такой мощный инфоповод, ну, упал или сбили, ну, это там в зависимости...
Вы даже не представляете, Леонид, сколько людей после того, как я сказал, не сбили, а упал, сколько теперь тут пишут, что нельзя этого говорить?
Слушайте, я знаю, сколько людей, когда происходит какая-нибудь авария громкая, и в новостях говорят, что начата доследственная проверка, все говорят, а что тут сейчас понятно, надо вот сажать
ну, да.
этого? То есть люди законов никогда не читали никаких, поэтому им кажется, что все всегда, им все всегда понятно по этому. Поэтому я говорю, там, сбили, упал, разберутся компетентные органы, ну, нам сообщат наверняка. Поэтому я, честно говоря, не понимаю. Но это же обычная, так сказать, ситуация. Дрон нисколько не стоит практически, ну, относительно...
Ну, бюджета, относительно всего понятного, остального, да.
Да, да, бюджета НАТО там. Погибших нет, как говорится, травм пострадавших тоже. Поэтому, ну, это нормально, такое бывает, ничего страшного. А сколько в Ираке там взрывалось американских танков с солдатами? И что по этому поводу, что потом происходило? Нет.
То есть вы не видите ничего знакового в произошедшем?
Я, честно говоря, вообще не понимаю. Вот я же с этого и начал, что я не понимаю, почему это такой мощный инфоповод. Может, я что-то упустил, конечно, в силу своей серости и убогости. Но я вот, честно говоря, не понял. Упал, упал, сбили, сбили. Ничего страшного.
Ну, понятно. Спасибо. 7373. Ну, вот это опять тоже. Вот 401. Ну и что авария? Сына депутата отмазали. Отмазали же не так разве? А вы про какую аварию сейчас? Тут вот люди очень легко переходят с одной темы на другую тему. Андрю говорит, мы же обломки риперов магнитили еще с Ливии. Ну вот теперь вы слышали Патрушев говорить, что мы тоже будем пытаться найти эти обломки рипера. Американцы, насколько я понимаю, сильно не заинтересованы в том, чтобы это произошло. 251-й пишет, иногда компетентные органы так разбираются, что жертва становится преступником. Иногда об этом говорят. Или вы лично попадали в эту историю? Это тоже важно. 53 миллиона долларов – это мелочь, пишет 524-й. Когда вы говорите о более серьезных тратах, а вооружение — это более серьезные траты. Ну, конечно, беспилотник — это немного. Если это стоит 53 миллиона, наверное, по сравнению со всем остальным, что там еще летает, это, да, похоже на мелочь. В Америке банки приболели, а теперь беспилотник на всех каналах. То есть вы говорите, 402-й, что нам пытаются как бы подменить одну тему другой. Для того, чтобы не говорить о том, как в банке приболели в Америке, нам рассказывают про беспилотник на всех каналах. 312 говорит, скорее всего, этот дрон проверял нашу противовоздушную оборону, как она реагирует, и тогда, соответственно, они будут запускать что-то подобное еще. А у нас есть отбивки, собственно, где-то на номере 2, по-моему, насколько я понимаю. Программа «Отбой».
Отбой.
7373948, телефон прямого эфира. Про беспилотники я еще предлагаю поговорить, и вот почему. Уже не в этом разрезе, в рамках американского оборонного бюджета, пишет 251-й, но если кто не понял, Риппер, лишь бы не оговориться, пишет Саша, хороший юморист. Так вот, в рамках оборонного бюджета беспилотник для американцев — это сущие копейки, пишет 251-й, а я предлагаю про другие беспилотники поговорить. Депутат Луговой сегодня рассказал, что в России прорабатывают новые правила по ввозу и использованию в России беспилотников. Надо, говорит, поставить на контроль импорт подобных аппаратов, а также уточнить процесс их регистрации и применения. Луговой, он в Комитете по безопасности и противодействию коррупции, он, правда, говорит, что это только на время специальной военной операции. Вот тут, кстати, кто-то уже написал по поводу того места, где был беспилотник американский, что, мол, наши власти это объявили бесполетной зоной. Ну вот, бесполетная зона, может быть, для беспилотников и на территории Российской Федерации здесь, далеко от Черного моря, к примеру, а может быть, и везде будут бесполетные зоны. Вот Луговой говорит, пока нужно, чтобы беспилотники как-то по-другому использовали и ввозили. Но беспилотники бывают разные. Луговой говорит, что использование вот этих БПЛА может вызвать у населения панику. Но ведь беспилотники бывают разные, и главное, таких беспилотников в последнее время много. Как вы относитесь к беспилотникам, которые регулярно поднимаются над вашими головами? Вы же не знаете, какой из них какой. На нем не написано. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Так вот, вот эти маленькие дрончики, которые могут подлететь к вашему балкону, пролететь над вашим домом. 7373948. Надо ли, учитывая историю с другими, более серьезными беспилотниками, ужесточить что-нибудь и с этими штуками? 7373144. Разные скорости, масса двух объектов потоком воздуха его отправила туда, где и должен быть. Интересная и, главное, в общем, довольно понятная логически схема. 7373. Обычные беспилотники, обычные дроны. Как угодно, как их последний раз же, по-моему, даже в русском языке какое-то новое слово для них придумали. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Корга, Москва. Нормально, спокойно отношусь к дронам и как бы...
Надо говорить, по-русски надо говорить коптеры.
Коптер или же беспилотный летательный аппарат.
Тоже можно, да.
Воздушное судно, да. Их и так зарегулировали до нельзя, крупные города оборудованы глушилками, просто... до самой крайней степени, вплоть до там команд посадки, прямо в реку Неву, например. То есть, как бы, проблемы нет. И к балкону, к вашему, никто подлетать не будет, потому что если посмотреть стоимость приличного беспилотного летательного аппарата, то это не игрушка, чтобы к чему-то балкону просто так подлетать.
Не, ну подождите, он по своим делам, ну, снимает красоты. А мой балкон красоты. Оказался рядом с красотами, к примеру.
Ну, это как бы, если бы вы были депутатом, я бы не удивился, услышав такое из ваших уст.
Но... А если мой сосед депутат?
Ваш сосед депутат может такое сказать, но на практике вряд ли кто-то будет снимать красоты таким образом, чтобы оказаться прямо у вашего балкона.
Понимаете, подождите, я лично... я не депутат. У меня документы есть, я не депутат. Но я точно видел перед... не то чтобы прямо на балконе. Но я видел, как мимо нашего дома пролетел дрон. Кто-то чего-то снимал. А вот насколько это безопасно, я не знаю.
Это достаточно безопасно, потому что, я еще раз говорю, что все настолько зарегулировано. И вот тот, кто снимал, он либо прошел мытарство, получая разрешение на полет, согласовывая все с органами местного, там, с местными властями, либо просто на свой страх и риск поднял, ничего не согласовывая, потому что...
Так вот, вот смотрите, и вот Сергей пишет, в нынешних условиях беспилотники могут стать оружием террористов, поэтому запрет на них был бы прекрасен.
Они могут стать оружием террористов, но не надо, как бы, а лопата, а топор может стать оружием террористов? Или там кипяток, например, вот кипяток может
топор, стать оружием топор не беспилотник, далеко не улетит.
Топор не беспилотник, согласен, но все-таки до абсурда доходить тоже не надо, это как бы... Ну, беспилотник и беспилотник — это прекрасная вещь, там, те же DJI. Мы же хотим, чтобы там наши города, наши степи, горы предстали красивыми. Не все же любоваться там на Токио и Лос-Анджелес, да? Мы хотим увидеть Москву, например, красивой. Так почему бы не разрешить поднимать беспилотники и делать красивые футажи, по-настоящему клевые, классные, яркие.
То есть должны быть какие-то коптеры или беспилотные летательные аппараты, которые можно, все-таки можно даже в нынешних условиях. Катя рассказывает, у меня, говорит, Mavic Air, он не требует регистрации, провозила через границы на самолете и сухопутные границы, на Красной площади, правда, не тестировала, но рядом с Бельбеком летала. Ну, а вот зачем? Тоже интересная история. Если вы, вот вы понимаете, что, наверное, на Красной площади тестировать не надо, а рядом с Бельбеком я все-таки полетаю. Вот тоже мне не очень понятна вот эта история. Мы же понимаем, вот здесь вроде как надо, вот здесь вроде как можно, а здесь, наверное, лучше спросить. 7373948. Если кому потребуется, то и к балконам подлетят, и в комнату влетят, и там взорвутся, а причитать будете после, если сможете. Так, может быть, тогда запретить? Ну, вот чтобы хотя бы вероятность причитаний после, если сможешь, была меньше. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте. Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел. Алло. Да, вы в эфире.
Ну, в общем, насчет... Я хотел просто зайти немножко с другой стороны к той же самой проблеме. А именно, как бороться-то будем? То есть, ну вот мы взяли, запретили на бумажке, да? Любой закон должен исполняться. Вот поднял... У меня просто человек 7-8 знакомых водителей дронов есть.
Ага. А их прямо... Подождите. А их прямо так называют? Водитель дрона?
Ну, это я их так называю, потому что это, ну, скажем так, это наше внутреннее сленговое обозначение.
Не, ну вот это интересно, вот... да, вот вы так называете их.
Да, естественно.
Хорошо, вот. Продолжаем.
Ну, и, собственно говоря, вот они поднимают свои летательные аппараты с учетом того, что в моем же кругу я просто близок к авиации. Вот, есть и небольшие самолетики, которые летают, в общем-то, так ниже нижнего предела, и никому, никто об этом особо не знает. Собственно говоря, подняли. Как ловить человека, который поднял?
Глушить.
Дрон маленький.
Не, глушить не обязательно вот это. Значит, а тогда он упадет непонятно того, куда.
Во-первых, он упадет никуда, непонятно куда. Во-вторых, законом у нас падение дрона не предусмотрено. У нас предусмотрен штраф для счастливого обладателя, который без разрешения и без регистрации его поднял. Это второй момент. Момент третий. Если просто вот глушить напрочь, то есть, ну, имеется в виду, то есть забивать весь диапазон, то, во-первых, появятся дроны, которые просто уедут с этого диапазона и переедут в другой. Мы на выходе весь эфир перекроем, то есть включая сюда мобильную связь, спецсвязь и тому подобные вещи. Это во-первых. А во-вторых, как будут осуществлять полеты разрешенные дроны? Не,
подождите, ладно, вот эти вот ваши вопросы, они хорошие, и правда, да, действительно, как, все же надо понимать, но с другой стороны, вот, например, Адам 437 пишет, но если этого не сделать, ведь уже наверняка можно подлететь к моему или вашему окну и прослушать меня или вас, это же неправильно.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это существует уже с легкомоторниками так лет 30, ну, с ультралайтами и прочими пирогами.
Это правда, но все-таки за эти 5-7 количество все больше и больше, и в какой-то момент, понятно, это становится уже понятно опасным.
Ну, на мой взгляд, особой опасности нет. Если они хотят прослушать, о чем я разговариваю со своей женой,
ну,
я
да.
имею в виду из разряда, что же нам сегодня поесть на ужин или куда, какой-то...
Рано или поздно, посмотреть. Даже вы со своей женой что-нибудь не то скажете.
А вот дрон будет вот, то есть, у моего балкона висеть вечно.
Понял, спасибо. Вот они, водители дронов такие. Хотя, еще раз напомню, коптер. Тут еще водителю кобылы бывает, пишет 251-й. У дрона дроновод. Оператор дрона, это еще другой человек нам написал, что на самом деле так надо говорить. Денис, девятиэтажник, 443-й. В нашем СНТ бабушки жутко боятся коптеров после того, как председатель сказал, что это пожарная служба следит, чтобы мусор не жгли и будут штрафовать. А вот видите, оказывается, и польза есть от этого дела. 7373948. Слушаем вас. Да, прошу.
Добрый вечер. Андрей меня зовут. Знаете как, я коптер использовал всю осень, за, ну, мониторил участок лесной, объезжать долго, да и не всегда есть возможность, а так на предмет наличия зверя и на предмет наличия людей, которые, скажем так, этого зверика хотят прибрать.
Ну, нехороших
людей.
Редиски, да.
Редиски. Вот, то есть тут же ситуация какая. Дрон ведь тоже на своей подвеске может поднять определенное количество. То есть зачем запрещать те, которые... Ну, он не может поднять там больше там 200 грамм, соответственно, он не может нанести никакого ущерба.
Не, подождите, подождите. То есть вот эта вот история с микрофонами и вторжением в частную жизнь, это не опасно?
Ой, я вас умоляю, ну... Да, давайте заклеивать те самые камеры на планшетах, а еще, оказывается, телефон, даже вы, скажем так, вас может прослушать после определенной программы, значит, давайте откажемся от мобильных телефонов, как сейчас делают очень продвинутые люди, ходят с телефоном, в котором нету ничего, только говорилка. Это, говорит, типа, чтобы меня никто не слушал. Ну, можно до абсурда довести любое, понимаете? Ну, что там, дрон, во-первых, видно, давайте так. Это не является скрытым наблюдением.
Вот это
его
правда.
Видно и слышно.
Да.
То есть уже ни о каком скрытом речь не идет. Вы его услышите гораздо раньше, чем он сможет что-то записать, о чем вы говорите. Поэтому, ну, это можно отпитать смело.
Ну, либо мы будем говорить так громко, что и без дрона все услышат.
Да, и без дрона все услышат. Ну, кстати, у меня закончились полеты очень интересным способом. Вдруг пролетел вертолет, и дрон у меня уронил. Я не знаю, может, так совпало. Ну, вот как-то потом дрон, конечно, нашел, но желание запускать пропало.
Но его сдуло, видимо, так же, как вот та история, которую мы только что...
Да, метров 200 от него пролетел вертолет, и дрон упал. Причем полностью заряженный, полностью исправный. Когда вертолет улетел, он опять ожил. Как-то вот так вот.
Понятно. Ну, боится, значит, взрослый большой летел.
Большую птицу испугался.
Да. Я понял, спасибо. Боевые маги ЦРУ могут прочитать наши мысли, и потому мы должны носить шапочки из фольги, пишет 639-й. 546-й пишет, что я, говорит, пользователь коптера, хоть и маленького, скажу, что законодательная база и процедурная часть проработаны сейчас действительно очень слабо и много слепых зон. Вот это уже серьезная история. Прежде чем запрещать, надо бы поработать головой и сделать удобным то, что разрешено. Но вот как раз тогда получается то, о чем говорит Луговой, это ровно то, о чем говорите вы. Луговой говорит о новых правилах по ввозу и использованию беспилотников. Никто не говорит об абсолютном запрещении. Он говорит о неких ограничениях, очевидно, которые нужны на время специальной военной операции. Это его слова. Он говорит, использование сейчас БПЛА может вызывать у населения панику. Прямо сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Оставайтесь на линии. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я подвожу итоги этого дня. Среда, 15 марта, 19.06. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там можно смотреть и слушать. Ютуб-канал «Говорит Москва». Там можно смотреть и слушать. И социальная сеть ВКонтакте. Тоже можно смотреть и слушать. Для того, чтобы дозвониться сюда в студию, на СМС-портал, во-первых, можно писать. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Тоже написать. Ну и телефон 7373948, чтобы уже прям дозвониться и говорить в эфире. 495-й код. Об этом не забывайте. Многие тут пишут по поводу того, что подслушивать с дрона невозможно. Дрон... Где? Вы дрон запускали, пишет 207-й. Там, если микрофон поставить, то кроме воя винтов ничего не услышишь. Это как с оружием, даже если запретить, то те, кому надо, все равно купят, а законопослушные пользователи не купят. То же самое 785-й. Дрон же тарахтит, как черт, он ничего не может записать, кроме звука собственных моторов и пропеллеров. Александр 960-й. А знакомые ребенку купили такой коптер. 15 тысяч улетело в неизвестном направлении. Прям совсем в неизвестном. Ну ладно. 251-й отвечает тем, которые пишут, что дрон как черт тарахтит. Дрон может находиться далеко, а звук писать через микрофон на шнурке. А бывают специальные микрофоны для того, чтобы записывать издали. Так что разные варианты бывают. Как бы то ни было, депутаты собираются навести порядок с использованием беспилотников. Хотя бы, как сказал сегодня в интервью радиостанции «Говорит Москва» Андрей Луговой, депутат из Комитета по безопасности и противодействию коррупции, хотя бы на время специальной военной операции. Так, 7373948, 7 баллов у нас по Яндексу и по ЦОДД, 2 миллиона 640 тысяч автомобилей, 2 крупных ДТП. Город едет не быстро. Да, прошу.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, конечно, относительно дронов, так сказать, действительно опасно представляет, но гораздо больше опасность это соглашение России-НАТО, партнер своей мира.
Да, сказать, понятно. Дроны и соглашение Россия-НАТО. Надо действительно вот как-то так сравнивать примерно. То есть дроны опасны, но соглашение намного опаснее. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Мы занимаемся съемками, у нас много дронов. Вот, у нас есть 7 дронов, один прям большой тяжелый, который 20 килограмм может поднять, даже большую камеру, вот, и много других. На самом деле законодательство, с учетом того, что мы, и у нас есть лицензии на пилотов там, и так далее, достаточно регламентирует эту всю историю. И действительно записать что-то вот с микрофона, это практически невозможно. Там скорее вот доставка груза, либо там взрывчатки, либо еще что-то. Но любой человек, который... может купить себе такой дрон, он должен быть очень богатым, потому что там дроны, которые переносят большой вес, они стоят достаточно дорого, плюс обязательно по закону мы должны там их просто присвоить номер там и так далее. Ну, поэтому, да. В принципе, закон достаточно неплохо это регламентирует. Вот, по поводу записи там направленных микрофонов всего остального, ну, речь идет там о 20 минутах всего работы этого дрона. С учетом смены батарейки, возврата его обратно и всего прочего, ну, это все фантастика, не работает. Вот. И второй момент. У нас к нам обращалась некая военная часть с ПВО, которая тестировала на наших дронах, поскольку они у нас разные, различные пушки противодронные. Вот. И в большинстве своем случаев, либо те, которые были, они не особо хорошо работали, вот, либо действительно приводили к тому, что дроны возвращались, либо сажались, либо возвращались в точку изначального старта. Вот. Вот такая история. Спасибо
так,
вам.
Вы только не уходите, скажите, эта история, что сейчас, если не закрыть окна, то за тобой могут наблюдать с какого-нибудь дрона, это еще не проблема?
Это вообще не проблема, потому что намного проще залезть на какую-нибудь крышу, поставить телевик-объектив как раз вот в тишине микрофона, и никаких проблем нет. Слишком маленький вес, ну, даже если это 2 килограмма, а объектив-телевик весит, ну, предположим, там, не знаю, там, более-менее простой от фотоаппарата с фотоаппаратом, это там 3,5 килограмма. Ну, не так много дронов, которые готовы поднять такой вес и провисеть достаточно долго. Плюс это должно быть 2 оператора, которые один управляет дроном, другой оператор должен управлять камерой, потому что такого рода подвесы уже управляются со второго пульта, как правило. Вот.
Смотрите.
Это целая история.
Еще одно.
Естественно, это громко. Да.
Еще одно. А вот Максим говорит, а если ваш дрон завис над моим дачным участком, а я его палкой или пневматическим ружьем собью?
Ну, вообще, у нас документы есть на полеты. То есть, ну, там, в Москве вообще все очень строго.
Ну,
там,
да. Регион, если мы про участок говорим, мы говорим, вот это Подмосковье.
Ну, мои дроны очень дорого будут сбивать, и потом...
Нет, подожди, подождите, а что вы висите над моим участком или участком Максима?
Все правильно, но можно и вертолет сбить, и самолет, пролетающий мимо палкой, или вон, как в Украине, банки с угорцами сбивают целые самолеты, вот. Это незаконно, да, потому что это моя частная собственность, а закон не регламентирует. То есть, если он не превышает энное количество децибел, а именно там 72 и 56 в ночное
подождите,
время.
Подождите, то есть воздух над участком Максима, это не его воздух?
Нет, конечно, нет, конечно. Все зависит от высоты, да. Но если это происходит, если он доставляет шум и доставляет, или он, предположим, снимает Максима, который сидит на участке, то это незаконно, да, потому что я должен согласовать съемку, и он попадает в кадр и так далее. Если он просто пролетает мимо на высоте, ну, там, 200 метров, то если Максим попадет палкой, то ему придется оплатить.
Ну, если он, ну, хорошо, вы просто напомните, а сколько стоит дрон?
Наши дроны стоят от 600 тысяч до, вот у нас есть большой дрон, который там 3,5 миллиона стоит.
Все, понятно, Максим, так что палкой можете, чем угодно, можете просто сразу подготовьте от 600 тысяч рублей. Я живу на втором этаже, все прохожие, как коптеры, все видят и слышат, рассказывает нам 81-й. Не обязательно это все. Слушайте, ладно, давайте уже про коптеры закончим, потому что это одна из тем всего лишь сегодняшнего дня. Вы такую ересь и ахинею несете в эфире. Какой кошмар, пишет 482-й, обращаясь ко мне. Какую конкретно ересь и ахинею я пронес в течение последних 72 минут? Хотелось бы поподробнее, будьте любезны. Максиму что, запрещено кидаться палкой и камнями на своем участке, пишет Евгений? Еще раз, если Максим просто это делает, то нет, не запрещено. Но воздух над его участком не его. Поэтому если в этом воздухе он кого-то собьет, он, соответственно, это будет чужое имущество, и за сохранность этого имущества он будет отвечать. Вот так через окно подслушать можно и без дрона с помощью лазера до 2 километров. Мнительные граждане на своих дачных участках начнут таким образом ставить свои импровизированные противовоздушные обороны. ПВО, пишет Виталий. Ну да, вот видите, Максим уже разрабатывает варианты. Смотрите что. 15 марта 2022 года. Эта новость есть, вы можете ее найти. Со ссылкой на опрос исследовательского портала Superjob рассказывали, что 51% граждан России в настоящее время, то есть на 15 марта 2022 года, предпочли бы жить за границей при наличии такой возможности. Я специально подчеркиваю, при наличии такой возможности. Ну, чтобы не было вот этих вот обращений, тогда было, конечно, а сейчас нет, конечно. При наличии возможности. Каждый второй говорил «да, хочу». Сейчас говорят совсем иначе. Почему? 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, вот теперь 51% так не говорит. Теперь процент намного меньше. Тогда почему все изменилось так быстро? Или люди тогда не понимали, что у них нет возможности? Или за граница не резиновая, как пишет Алла 24-я, или патриотизмом пропитались, как пишет Виталий 618-й. Присоединяйтесь по телефону 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый вечер. Сергей, я предполагаю, что люди поняли, что пригождаются и находят свое место там, где-то за границей, в Европе или там в США, совсем далеко не многие.
То есть многие до 22-го, подождите, до 22-го года они этого не поняли, а тут быстро поняли?
Нет, это просто тогда, до 22-го года, это не так сильно афишировалось, в принципе, об этом не сильно говорилось вслух. Уехал кто-то там, уехал, а когда начали массово вот уезжать, там приезжать, вот эта вся вывернулась наизнанку, изнаночная сторона вот этого уезда и проживания там и работать, поиски работы и все остальное, искать себя там, то это просто оголилось все, и видят люди, то, что действительно многие себя там не находят, возвращаются или находят там, но в другой профессии, не такой, как бы, финансово спокойной, как хотелось бы. Вот и все.
Понял, просто поняли. Хорошо. 51, там интересные цифры на самом деле. В 23-м году со ссылкой на тот же Superjob, это было в феврале, то есть в прошлом месяце, не точно выбрали, но 45% россиян хотели бы жить за границей. Тоже, в общем, довольно много. 7,3, 7,3, 90, но меньше. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, наше руководство приказало нам жить в России. И все, и мы не можем отказать, правда?
Нет, секундочку, тут формулировка «при наличии такой возможности». А если бы не приказала?
Вы понимаете, нам уезжать за границу – это пятая колонна. Мы не можем их за границу, потому что мы предатели. Если мы уезжаем, все, мы предатели.
У вас так, да, потому что у нас многие возвращаются и ничего.
Но, понимаете, самое страшное, что нас заставили быть патриотами. Заставили.
Еще раз, я поэтому специально для того, чтобы вы не выступали с броневичка, сказал, при наличии такой возможности. Эта формулировка есть. Понимаете, Виталий, а Зворыкин что, предатель? Бунин предатель? Виталий, у нас лет 20, а то и 30 назад была ведь колбасная эмиграция. Неужели тогда не все поняли, что там медом не намазано? Ну, там... Вот мне тоже казалось, что вряд ли это пришло в 2022 году. Она хотела бы жить, да, на Манхэттене. Но были проблемы. Вадим говорит, не забывайте про русофобию. Жена боялась ехать в командировку во Францию, но вроде ничего. Тогда про что надо не забывать? Вы же сами рассказываете, так все-таки есть русофобия или нет? То есть жена боялась, а потом поехала и выяснилось, что зря боялась. Вячеслав 326-й, пусть за себя говорит, заставили. 4 восклицательных знака. 251-й, кроме того, сейчас в Грузии опять бунтуют, и уехавшие поехали обратно. Тут тоже много вопросов насчет уехавшие поехали обратно. Если какой-нибудь пограничный пункт закрыть на несколько дней, то потом там будут очереди. И это в данном случае говорят как раз так. Сергей, многие из тех, кто хотел уехать, уже уехали, осталось больше тех, кто не хочет уезжать. Я еще раз говорю, это вопрос... Марта 2022 года, даже не января, тогда 51%. Если верите нынешним публикациям, да, меньше, но 45%. 7373948. При наличии возможности. Да, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, во-первых, я хочу заострить внимание, что, если я вас правильно понял, то и тогда, и сейчас замеряют при наличии возможности.
Конечно.
Условия измерения равны, поэтому все там рассказы о том, что нам Родина что-то там запретила, хотя, опять же, кому что запретили, вот у меня товарищ, кто хотел, уехал, кстати.
Те, которые возвращаются, не обязательно предатель.
Вообще, никому никакого дела вот, нет, да. Где он там был год. Вот. Значит, 6% за год, это, в принципе, ну, тоже заметный показатель, и связано это со следующим, просто, знаете, есть такая фраза, не надо путать туризм с миграцией. Многие люди, когда, во-первых, многие вообще не бывали за границей, тут вдруг ломанулись. А некоторые, которые бывали, они бывали там туристами. И им казалось, что там всех их очень любят, ждут, и вообще там классно. Но на самом деле большая часть мира жуткие националисты. Это как раз касается тех, в основном, стран, куда все и поехали. Никому ты там не нужен, если ты не суперпрофессионал. А если ты суперпрофессионал, так ты и тут нужен. И поэтому люди поехали, посмотрели и рассказали своим знакомым и родным, что, в общем, все не так, как они ожидали. И поэтому те их родные и знакомые, которые способны критически мыслить, они поняли, что, наверное, никуда им не надо.
Понял, спасибо. Но интересная история. То есть раньше, получается, не ездили или, получается, раньше не рассказывали? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Горген. И обратите внимание, мудрые люди реально умеют учиться на чужих ошибках. У меня ощущение,
Немного таких людей.
Совсем немного. Для этого нужно определенное спокойствие и ресурсное состояние такое, чтобы интроспекция не вызывала у самого интроспектора какое-либо раздражение. Смотрите, о чем я хотел сказать. Прилетает письмо из Нью-Йорка. 94-летняя женщина, естественно, в сопровождении, выехала туда. И, значит, пишет, мы недавно купили мебель на гарбидж. Обратите внимание, garbage, английское слово, обозначающее мусор, помойка.
Да-да-да.
И тогда это просто практика, когда выносят свои гарнитуры, многое другое.
Ну, ненужное. На улицу. Да-да-да.
Безусловно, я просто должен был это раскрыть немножко.
Подождите, вот. Гурген, тогда давайте я вас перебью, потому что вы начали с интроспекции. Раз уж мы взялись переводить, интроспекция – это, по сути, самонаблюдение.
Совершенно верно, да. Саморефлексия, взгляд внутрь себя. Обратите внимание, позы иммигрантов, которые ехали за колбасой, действительно звучат фальшиво и абсолютно беспомощно при этом. То есть, например, вот не то, что так... Эмиграция, с вашего позволения, я хотел бы сказать, что с моей точки зрения, эмиграция трезво мыслящего человека, любого, а тем более вот вашему покорному слуге 58-й год, поэтому поймите меня, пожалуйста, правильно. У меня есть некоторый опыт проживания за границей, но это лишь строить позу. Во-первых, падение в социальном статусе, это совершенно неизбежно. И не нужно думать, как вот в wishful thinking, извините по-английски, да, когда выдается желаемое за действительное, человек мнит себя равным среди равных. Да? Он на белом коне отъезжает там, на Брайтон-Бич, а вот обратите внимание, Брайтон, если бы бывали, вы помните прекрасно эти пирсы, эти дейкеры, и вот идут две сгорбленных бывших советских бабушки, а перед ними ковыляет их же возраста джентльмен. И она говорит, одна, другой говорит, ну что, помог ему его английский. Вы понимаете, исключительно, так сказать, распахнутая картина своих возможностей. Друзья мои, когда будет холодно, когда коробка из-под холодильника на 32-й стрит, я имею в виду пересечение 32-й стрит, например, с 7-й авеню, да, вот где Madison Square Garden, там просто, если вы пройдете по 32-й, по-моему, 32-я улица, значит, West. И во что вы утыкаетесь? В то, что показывают здесь, так сказать, в нежелательном варианте, например, в голливудской продукции. Это куча мусора и некоторые тела, которые сидят и жадно поглощают то, что из местной пиццерии им оставили. Спасибо.
Каждый видит то, что хочет. Ну ладно, продолжаем. Значит, никакая иммиграция не заменит домик в Мюллюпельте. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет. И вот это я ударить могу, а дальше он говорит, под Соснова или под Соснова. Вот тут я с ударением не готов. Русофобия в других странах — это только у отдельных групп людей в умах, в отдельных групп людей в умах больных людей. Брайтон — это скорее как Дерибасовская, часть мема, шуточек. Но все-таки и Дерибасовская, и Брайтон — это улица. Это реальный жилой район, где есть же реальные люди. «Хочу поехать в Париж», пишет 402-й, возвращая нас к тому, какие цифры мы обсуждаем. «Хочу поехать в Париж, как в прошлом году». А ты что, в прошлом году был в Париже? Нет, в прошлом году я тоже хотел туда поехать. Виталий говорит, а что бывает на пересечении Костанаевской и Минской? А на Олега Дунич? Ну да, это правда. Так, все в шоке от возраста Гургена. Все в шоке. Гурген вам давали больше. Чтобы, вот если коротко сказать, 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки больше или многие, как бы то ни было, многие при возможности говорят, хотел бы жить за границей. При наличии возможности. Правда, не очень понятно, что такое наличие возможности. Может быть, люди говорят, ну дайте мне много денег, и я поеду. Ну действительно, тогда да. Но что такое наличие возможности? Отдельная история. 7373, что проголосуем? Александр 177, проголосуем? Что проголосуем? Хотите вы за границу? Нет, не будем голосовать, потому что это мы все готовим отдельно. Я предпочитаю все-таки голосовать через телеграм-канал. Виктор 26 к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
То есть, добрый вечер, прошу прощения, Юрий. Алло.
Да-да-да.
Это самое, за границу. Знаете, не пох... это самое, как я хочу похвалиться, или как там, сами понимаете, 9 лет был за границей, понимаете, мы все равно там будем второго сорта. Ребята, подумайте, не там, не, где
подождите,
сидите,
подождите,
а там, где шапку носите.
Не-не-не, подождите, не уходите. 9 лет вы где были вторым сортом?
10 стран.
Ой, то есть вы везде так коротенько?
Ну как коротенько, месяца по два, по три, а в итоге 6 лет.
Ну, так видите, так понятно, если вы не укореняетесь, представьте себе, 2 месяца вы прожили в Нижнем Новгороде, 2 месяца в Твери и так далее, вы там тоже будете вряд ли человеком первого сорта. Ну, как-то к вам будет странное отношение. Миграция, само собой, как слово, подразумевает нежелание жить там, где родился, пишет Александр 960-й. 7-3, наличие возможности, это деньги, жилье, работа, пишет 251-й. Понимаете, тогда непонятно. Потому что тогда нет смысла спрашивать. Ну, вы предпочли бы жить за границей, в смысле, или в другом месте здесь, в России? Ну, то есть, если вам дают деньги, жилье, работу за границей, в любом другом, так тогда хоть куда поедешь, нет? Где родился, там и пригодился, все-таки настаивает Евгений, 74-й. Елена, я в 90-е работала за границей 4 года, зарплата идет, жилье бесплатно, климат и пейзаж райский, но работы было много. Не понял. То есть, так и что не так? Зарплата идет, жилье бесплатно, климат, пейзаж райский, но работы было много, и потому пришлось вернуться. А, отлично, она... Не, нормально, вот теперь дошло. Отлично, говорит, все классно за границей, нет проблем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Не у всех, ну, то есть, возможно, допустим, про себя, возможность есть жить за границей, но я не хочу.
А у кого-то есть... Понятно.
Возможность...
возможность, это у меня сестра уже 20 лет живет, старше, ей там под 60 лет. У ней свой дом, своя строительная фирма, то есть я там 15 лет назад приехал, 2 года поработал, но это не мое.
А вот почему, вот помните, да, вот только что Виктор 26 говорил, не мое, в смысле, вы там человек второго сорта?
Нет, не человек второго сорта. Если ты нормальный специалист с образованием, тебя ценят, ты еще даже как бы считаешь себя выше, чем обычные рядовые граждане.
Ага.
Не из-за того, что второго сорта, из-за того, что все равно менталитет, это страна Бельгия, менталитет другой, люди другие. Хочется слышать русскую речь, хочется приехать на озеро, хочется пойти с друзьями шашлыки пожарить.
Ну, так, слушай, ну, что Бельгия, это там буквально за угол заехали, а там уже все по-русски говорят.
Ну, по-русски говорят, это не русский, ну, как бы это все равно.
Это не тот русский, я понял. Хорошо, и все-таки березки. За границей привлекает только образованием и возможностями реализации образования, уровень жизни и другость людей, если можно так сказать, пишет 472-й. 251-й, за бугром спецов ценят, поэтому они туда и едут. Ну да, вот это сегодняшняя новость о том, что наши хотят теперь, наоборот, как-то сделать так, чтобы сюда приезжали IT-специалисты из-за границы. Получается, наши уехали туда, а мы теперь хотим, чтобы оттуда хоть кто-нибудь, ладно бы уже вы хоть не наши даже, приехали. Если сможешь за границей стать богатым, не будешь второго сорта. Передовой будут присмыкаться, любезить и преданно глядеть в глаза, пишет 251-й. Мне кажется, что у вас какая-то немножко такая, скажем так, не очень богатая картинка того, как все это устроено за границей. Ну и, во-вторых, из-за границы разное. Не может быть вторым сортом человек, который приходит в магазин с полным кошельком. А бедные люди и на родине даже не второй, а третий сорт. Это Елена, у которой есть опыт жизни за границей. У нас вот один человек, Григорий, напоминает новости. 1 миллиард в лотто поднял. Применяя на себя даже при таком раскладе, я бы туда не поехал. Расклад. Слушайте, еще интересная история. Кстати, уж раз Григорий тут, я просто сразу не понял, а расклад, что за слово такое? Это просто лишнее. Ложь пишется с мягким знаком. Почему вы все пишете без мягкого знака? Это как-то не очень правильно. Наличие возможности, это тебя поселили в недвижимость в Дубае, дали ящик котлет, дирхамов, местных денег, и вот оттуда томным голосом рассказывать про события на шоссе шейха Заеда. Это Виталий вот так видит себе наличие возможностей. Не березки, они там тоже есть, пишет 402. Да все уже, я надеюсь, это знают все, что березки есть тоже. Березки — это не что-то в пределах Российской Федерации. Березки такие, метафизические березки. Существует необходимость материться на солнышко. А за границей, когда все это делаешь, эффект не тот получается. Григорий рассказывает, у жены брат программист в Ирландии. Работает он гражданин Узбекистана. Он бы переехал в Москву, в России сейчас жить подешевле. Ну вот, кстати, это к вопросу о программистах, которые совершенно не думают о том, где какая граница. А вот им как раз проще. Они выбирают климат. Они выбирают возможность подешевле жить, а деньги-то какая разница, где получать? Ну, то есть, как бы, окошечко, оно такое онлайновое примерно получается. За границей много работы и много денег, но, пишет 123-й, там мало времени для того, чтобы порадоваться роскошной жизни. Надо, видимо, понимать, что 123-й уверен, здесь много времени для того, чтобы этой роскошной жизни радоваться. Сейчас будем радоваться новостям, потом немного рекламы, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 марта, 19:36. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня в отбое я, завтра Александр Асафов, кстати. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. В Москве сегодня много машин, 2 650, 2 миллиона 650 тысяч за день уже набрано. 3 крупных ДТП прямо сейчас, по-прежнему 7-бальные пробки. Яндекс и ЦОДД в этом смысле согласны с оценками. Нам обещали, что будут 5 бальные пробки к 8 вечера, но видите, как-то не разъезжаются. Пробки пока не разъезжаются, 7 баллов до сих пор, даже по прогнозам. Теперь нам к 8 не 5, а 6 баллов обещают. Прямой эфир, смс-портал, телеграм, либо звоните, прямо сейчас присоединяйтесь. У нас чуть две темы как минимум, много ваших сообщений по поводу того, как тут можно заработать и где можно заработать за границей. 251-й, это в России, легко заработать и легко все потерять, и за бугром корячиться надо. не понимает. Ну, ладно, все, давайте дальше. 7373948. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Две темы. На ближайшие полчаса я предлагаю... Первое. В правительстве предлагают запустить программу поддержки населения по электроотоплению. Какая-то немного странная история. Как мне кажется, может быть, вы объясните. Помощь может касаться закупки устройств, технического присоединения, дополнительной мощности, а также приобретения котлов, говорят нам. Новак, вице-премьер, говорит, он выступал с инициативой на совещании с Владимиром Путиным, он говорит, что на такую поддержку, ну, то есть дополнительные мощности, устройства, ну, могут помочь купить, могут претендовать льготные категории граждан. Но, насколько я понимаю, ведь там главная проблема в электрическом отоплении — это то, сколько ты потом потратишь электричества, и это довольно дорого было прежде. Может быть, теперь стало дешево отапливать электричеством, и тогда действительно льготные категории граждан покупают эти обогреватели, котлы, получая соответствующую государственную поддержку, а потом нормально совершенно немного платят за отопление. Кто-нибудь отапливается электричеством? Прежде, насколько я помню, это было довольно дорого. Теперь получается не так дорого, что ли? Может быть, придумали какие-то новые приборы и новые котлы электрические? Зачем тогда льготная газификация, пишет Григорий, тоже не очень понятно. Ну вот, в кабинете предлагают запустить, в правительстве в смысле, предлагают запустить программу поддержки населения по электрическому отоплению. Но на самом деле это тоже неплохо, когда у людей есть возможность получить не так дорого, к примеру, электрокотел. Хотя, насколько я помню, электрокотлы были как раз недорогими. Потому что главная проблема там не в электрокотле, а в счетах за электричество. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы... У меня, значит, опыт вот этого электрического отопления. И общаюсь с теми людьми, кто... Смотрите, какая ситуация получается. Сейчас в Подмосковье большой силой разрастаются коттеджные поселки, так называемые, где отопление идет чисто электрическое, газ подводить далеко дорого и плюс... Коттеджный поселок начинается от 200 домов, соответственно, такие мощности газовая служба выделять не может. Значит, вот этой зимой дом порядка 160 квадратов топится электричеством, обходится где-то порядка 40 тысяч в месяц.
Ой!
Обычно дома эти покупают люди, ну, скажем так, им немножко другое рассказывают, 10-12 тысяч. Вот, и люди покупают это все в ипотеку, плюс ипотека 50.
Ну,
плюс
то есть,
на обслуживание поселка еще минимум 5 тысяч.
То есть все-таки льготные категории граждан, когда им помогут купить электрокотел, потом разорятся на отоплении.
А электрокотел стоит, кстати говоря, не так уж и дорого, он стоит ровно в два раза дешевле, чем газовый.
Я понял.
То есть если газовый средний котел стоит 60 тысяч, электрический стоит 25-30.
Я понял. Это и так. Ну, мы же говорим, точнее, не мы, Новак говорит о льготных категориях граждан. Есть же сельский тариф, говорит Олег. Да все понимают, что есть сельский тариф. В Иркутской области электричество не более рубль 80 за киловатт. Зачем им газ, им проще электричество? Так вот, насколько проще? На даче отапливаем электричеством, это 639-й, говорит, это СНТ, цена там аж на 2 рубля выросла, за магистральную газовую трубу с участка просили 250 тысяч, Миша зачем-то рассказывает нам про коммерческое помещение, не-не-не, месяц отопления в 300 тысяч в месяц обходится, это коммерческое помещение, счет за отопление зависит от качества утепления, пишет Максим 581-й, и вот про это давайте чуть подробнее. Алла говорит, я просто обогреватель в мае и сентябре, когда холодно в квартире, включаю, но это дорогое удовольствие, даже оно. Олег, 30 километров от Москвы, двухтарифный счетчик, сельский тариф, полностью электрический, дом, включая отопление, платил зимой 10-15, 40 не было точно. Значит, небольшой дом, получается. 226-й, упрощенную систему подключения к электросетям ведь отменили, а теперь придумывают вот этот бред, как он пишет. А у кого из депутатов завод по производству электрокотлов? Ну да, кстати, ведь теперь только подключиться к электросетям вместо прежних 550 рублей стоит что-то около 40 тысяч рублей. Некоторые говорят больше. Анастасия, 91-я, мы сделали хороший утеплитель, сделали сайдинг, плюс топим камином, газа в СНТ нет, не предвидится, но держимся на том, что дом тепло хорошо сохраняет. Но Анастасия не написала, так все-таки сколько в итоге остается в месяц-то денег за электричество? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, я зиму топлю круглый год дачу электрическим отоплением. Два у меня обогревателя, это где-то 80 квадратов. Получается, в такой самый холодный месяц это 1008 выходит.
Ну, это еще раз, 80 квадратов дом, небольшой дом.
Да, да, небольшой дом, ну, и горячая вода, соответственно, она как бы всегда тут не переключает, но не перекрывается там на зиму, ничего там циркулирует, отопление, действительно зависит от утепления. Культура утепления у нас низкая в стране, потому что мы не привыкли считать ни деньги, ни электричество, ни киловатты, ничего. То есть кто-то, если думает, что это дорого, как бы, то есть они там даже не представляют, сколько там отопления там, да, обычно за границей стоит.
Не-не, вот не, мы не говорим сейчас, мы говорим скорее о другом. Когда государство будет поддерживать льготные категории, давайте людям возможность купить недорого электрокотел, который, как выясняется...
Он котел недорого
стоит. Он и так недорогой. А потом счета-то какие будут?
Да, ну вот вопрос только в счетах. Действительно, есть деревенский тариф, там по времени, по-разному. Но поддерживать там надо, развивать культуру
тогда утепления. Надо... А, все-таки утепление. Да. Я хотел сказать, тогда поддерживать надо, собственно, выплаты за электричество. Анастасия говорит, вот они там и камином, значит, и утеплили. Все равно 6 тысяч в месяц получается. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Значит, электрокотел у меня стоит, ну, постоянно в деревне. Значит, ну, дом не сильно большой, но, так сказать, 10-12 тысяч в зимние месяцы выходит. Значит, проблема тарифа абсолютно правильная. Тариф неправильный, потому что, так сказать, газификация не светит. И догазификация не светит. Теперь, с точки зрения, я так немножко, так сказать, занимаюсь этой тематикой, индивидуальным строительством, я могу сказать следующее, что большинство людей начинает решать эти вопросы, ну, скажем так, такими параллельными методами. Например, добавлять источники энергии. Там, дрова, уголь, пилетные котлы.
Ну, вот, да-да-да. Мы камин натопили, поэтому электричество уходит чуть меньше.
Это глупость, потому что любой резервный источник – это плюс затратам. Дело в том, что от камина почему-то не работает холодильник, от камина не работает телевизор, от камина не работает насос скважины.
Да, как-то это вот не продумали пока, это правда. Хорошо, значит, 115 пишет наш слушатель. Что 115? Я вот вижу 45 тысяч рублей вместо прежних 550 рублей за стандартные 15 киловатт. Мы говорим о технологическом подключении. Подключают, типа, платишь 60%, можно 30, как-то химичат, предполагает 47-й. Олег, 314-й, дом 108 метров во Владимирской области, обогрев электрический 15 тысяч, газгольдер закопал, отбился за один год. Ну, то есть это к вопросу о том, что даже газгольдер, штука не дешевая, получается выгоднее, чем обогрев электричеством. Я могу отапливать городскую квартиру электричеством, потому что освобождена от оплаты коммунальных услуг, но только в этом случае. Это Анна нам пишет. А летом топить не надо, пишет Григорий. Интересное наблюдение, неожиданное. Есть же разные тарифы для квартиры с плитой и с газовой плитой. Может, здесь другой тариф будет? Ну, пока, во всяком случае, мы не знаем про какой-то отдельный тариф для отопления. У нас председатель СНТ круглый год обогревается электричеством. У него пара тысяч в месяц. Получается, правда, у нас в сетях потери на сотни тысяч рублей, но мы это делим на всех членов, пишет Олег, 766. Ну вот я говорю, а если не делить на всех, при этом, когда у тебя, на тебя не делят, и пару тысяч в месяц получается, тогда, наверное, нет, 251 настаивает, отопители домов бывают разные, одни экономичнее, другие затратнее. Ну да, но в целом уже несколько человек нам написали в разы. В разы больше получается, ты тратишь на отопление, когда делаешь это отопление электрическим. Правительство собирается запускать программу поддержки населения по электрическому отоплению. И тут говорят о закупке устройств, о технологическом присоединении дополнительной мощности или приобретении котлов, а не о последующей оплате электричества, которое на все это будет уходить. В Санкт-Петербурге, пишет Дэн, 84-й, зимой за отопление в двушке 55 квадратов приходит счет 4500. Отопление электрическое, я не понял. Что, у вас есть такие дома, двушка, в которой только топят, в смысле, только электрическое отопление, такое бывает? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Максим меня зовут. Ну вот если правительство это хочет, пусть, пожалуйста, они вернут
подключение 15 киловатт за 500 рублей, как это было год назад, ну, чуть больше года. А то сейчас сделали 1 киловатт.
А зачем? Еще раз, вот это мы прекрасно можем сказать, пусть они вот это. Вы тут другое, можете объяснить?
Мне не хватает 2 киловатт, у меня есть 3, мне нужно 5. Вот не хватает мне парочку.
Для того... и вы после этого будете отапливать дом?
Нет, у меня газ.
Так мы говорим про отопление, в этом-то и вопрос. В Петербурге летом за отопление не надо платить, продолжает Григорий. 501-й говорит, газгольдер дешевле, 251-й. А чтобы правительству электроотопление сделать дешевле? А как вы себе это представляете? Что такое сделать дешевле электроотопление? Вот и делает правительство дешевле электроотопление. Подключение, приобретение котлов, закупка устройств. А потом же ведь вы киловатт это не поделите. Этот, значит, киловатт пошел на электроотопление, этот на приготовление, а этот на просмотр телевизора. А вот тот четвертый киловатт целый месяц слушали радиостанцию «Говорит Москва». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Коротко. Товарищ живет в СНТ, дом порядка 100 квадратов. Когда купил дом, подключение к газу было порядка 600 тысяч. Сделал электрокотел. В среднем посчитали, что у него платеж получается там 6-7 тысяч в месяц.
Ну, тоже небольшой дом какой-то получается.
До 100 квадратов. Тогда выгодно. То есть, если разбить на весь год, у него 6-7 тысяч в месяц выходит. Ну, в сезон там 15, да, вот отопительный. Отопление летом, да, там меньше, 3 там, тысячи получается. В среднем вывели там где-то 6-7 тысяч выходит. Вот. И посчитали, если бы он подключил газ...
То уже давно бы сэкономил.
Да? Нет, ничего не сэкономил. Нет? Газ бы отбился у него только через 12 лет.
То есть, это, видимо, экономия, я понял, 12 лет. В свое время у меня была такая же история, мы пытались просчитать, как быстро отобьется газ. У нас тогда получалось не 12, но, по-моему, около 6 лет. Для того, чтобы отказаться от электричества. А нет, мы тогда даже не электричество, мы тогда дизельное отопление сравнивали. А вот дизельное у нас получалось 5 или 6 лет. Слушаем вас, здравствуйте.
Игорь, добрый вечер, Игорь Химки. Статистика... Прошлая зима, Солнечногорский район, Московская область, январь, 15 тысяч, 160 квадратов, двухэтажный кирпичный дом. Эта зима, январь, 17 тысяч, ну то есть рост там плюс 2. Второй момент, 1000 рублей. Второй момент, мне кажется, в вопросе о том, что для льготных категорий, в моем понимании, граждан, это получается какие-то, ну не очень социально обеспеченные люди с низким доходом, предлагается, субсидировать им по установку электрического оборудования для того, чтобы они платили, ну, скажем честно, недешевый расход за электроэнергию. Получается, что вместо дров их награждают...
будущими расходом. Затратами.
Да, будущими затратами, но это не очень, как мне кажется, скажем так, оптимально. И последнее, как на правах шутки, знаете, наблюдая за пенсионерами, ну, при такой деревенский дом, мне кажется... Дрова – это движение жизни. Человек идет за дровами, топит,
ну, ходит, да.
и он двигается. А электричество, он сядет на диване и перестанет двигаться и сократит, по-моему, свою жизнь.
Ну, хорошо, что вы сначала сказали, что это все-таки шутка. Пусть электричество стоит 4 копейки киловатт, все сами перейдут на электроотопление безо всякой разоряющей бюджет поддержки, пишет 251-й. Ну да, и все перейдут на пенсии в 10 или там 15 рублей и зарплаты, соответственно, где-нибудь в районе 80 или 90. Тогда да. Нет проблем. 226-й. Дровами топлю на даче. Валежник в лесу собираю. Почти бесплатное отопление получается. Ну, главное, чтобы правильный валежник, законный валежник собирали. Еще одна. 7 минут у нас есть для того, чтобы поговорить про эту историю в Кировской области. Опять огонь по прохожим. У человека было ружье. Да, 2 гладкоствольных ружья по оперативной информации. Говоря, это я цитирую губернатора Кировской области, 47-летний Александр Алешин открыл огонь по прохожим, а губернатор Кировской области Александр Соколов про этого Алешина рассказывает. Значит, говорят, 16 лет не пил, развязался, организм среагировал неадекватно, других людей в квартире нет. Ну, в общем, его задержали, вы слышали, в результате. Но это же опять возвращает к тому, вот организм любого, даже проверенного человека, может среагировать неадекватно. Тогда что делать с гладкоствольными ружьями? 7-3, 7-3. Да, весна пришла, людям сносит крышу, напишет Виталий. Так вот, ну тогда давайте весну отменять. Ну, правда, лучше бы пил и курил, пишет Грет. И тоже синька зло. пишет Александр 177-й. Но давайте все это отменим. Ну да, давайте отменим алкоголь, давайте отменим весну. Или как? Как решить эту проблему? Получается, она нерешаема. И там каждую весну будет появляться кто-то, у кого, в общем, предыдущие годы все нормально было с этой историей. А тут вдруг сорвало крышу, и вот началось. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Смотрите, у самого гладкоствольное ружье 8 лет. За 8 лет ни разу не приходил участковый, никто ничего не проверяет. Вот знаете, у нас всегда так получается, когда начинает кто-то стрелять, или в школе, или еще где-нибудь, начинает поднимать разговоры.
Нет, так, понимаете, вот так давайте уже не ужесточать, а запрещать. Ну не можем мы. Нет. Ну а как?
Ну а где надзорные органы?
Ну вот нет надзорных. Вот смотрите, смотреть? Вы сами начали с того, что их нет надзорных органов. Поэтому, ну давайте тогда запретим ружья.
Ну, так надо все-таки контролировать это.
Ну, если мы не можем.
Ну, как это не можем?
Ну, так, вы же сами сказали.
Я не знаю тогда, для чего функцию вообще, ну, государство должно какую-то функцию.
Ну, какую? Вот какую? То есть, ну, есть такая функция, взять и запретить его оружие в гражданском
обороте. Почему запретить?
Потому что оно вот так работает.
Да не работает так, просто кто-то зарплату получает за это. Бумажки ставить, что да, все проверили.
Скажите,
все
хорошо, а вот как бы, а вы бы без ружья не могли?
Почему не могли? Могли бы, но...
Ну вот.
Не, ну у меня есть охотничий билет, у меня я езжу охочусь, как бы, и что?
Давайте
все запретим.
Ну почему все? Мы в данном случае мы говорим запретить то, чем можно убивать. Понятно, что сейчас кто-то будет напоминать про кухонные ножи. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрьевич, я не знаю, у мужа был пистолет именной, и к нему всегда приходили, каждый месяц приходил участковый. Но дело даже не в этом. Пришел участковый, у тебя стоит металлический шкаф, в нем закрыты два ружья гладкоствольных. Участковый проверил, ушел, к вечеру ты напился...
Ну, конечно, в том-то и дело.
Ну, это было, это есть, это будет.
Ну, это, то есть вы хотите сказать, это жизнь?
Это жизнь, это было, чтобы Советского Союза такого не было.
Да, наверняка было.
Конечно. И ни раз, и ни два. Вон у меня один клиент в Кунцеве Бормана поймал. Только он за ним бегал по всему Кунцеву. Вся молодогвардейская на ушах стояла, а он Бормана ловил.
Ну, поймал?
Поймал. Самое интересное, поймал и привел в милицию.
Хорошо. 7373948. 226-й. У меня есть ружье. Ко мне два раза в год приходит участковый. Ну вот опять же, Анна только что описалась. Ну вот приходит даже. Ладно, предыдущий жаловался, не приходит. Ну ладно, приходит даже. А что это мешает с точки зрения того, что с вами может произойти через несколько часов после этого? Действительно, вот Алла пишет, ну пусть с фоторужьем охотится. Вы хотите охотиться, ну охотитесь с фоторужьем. Хорошо? Ну зачем вам охота, пишет Виталий. У вас что, это единственный способ пропитания? Вы же не коренной народ севера, в конце концов. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер. А вы знаете, эта система, она эти профанации в какой-то мере по себе сужу, потому что вот тесть покойничек, полтора года его не стало. У него ружье было, гладкостволка, вертикалка. Вот. И за полтора года так никто и не поинтересовался. Где ружье, что с ним? А, ну так, вон, в шкафу стоит, я даже не знаю, что с ними делать.
Так, скорее всего, вы несете за это ответственность как наследник.
Ну, видимо, да, только я об этой ответственности ничего не знаю. Я вообще не знаю, что с ним делать.
Подождите, незнание законов не освобождает от ответственности.
Согласен. Ну, я в этом тоже знаю, да.
А,
ну,
то есть вы готовы, если... хорошо. Всем надо раздать легально, подумать, доставать его, если в ответ может прилететь, пишет Александр 960-й. Как будто бы не слышал истории. Человек 16 лет, говорят, не пил, развязался, а организм среагировал неадекватно. А вы говорите о том, что человек будет адекватно понимать, что происходит вокруг него. Ну, хотите пострелять, идите в тир. По движущейся мишени, это Алла 24-я продолжает. А 226-й спорит, не-не-не, это же истинно мужское хобби, охота. Это нормально. Давайте тогда еще про рыбаков, которых ежегодно уносят на льдине, поговорим. Зачем им эта рыбалка, пишет 639-й. Когда хищники плодятся без тормозов, без охоты не обойтись, пишет 259-й. Неожиданный поворот. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, было оружие. Естественно, приходилось за деньги многие вещи делать. Сейф, все. Я считаю, что контроля нет практически никакого.
Ну так может быть запретить уже, да и все.
Вы знаете, я считаю, можно запрещать, потому что вот эти вопиющие случаи на охоте и отсутствие полного контроля. Вот в некоторых странах, допустим, некоторые регионы, северные разрешить, Аляска там разрешить, тайга. Вот когда человек идет, ему реальная опасность угрожает. Вот там пусть будет оружие у людей. И без права выезда за регион с ним.
Я вот. Понял. Хорошо. 7-3, 7-3. Нет, уже у нас последние 30 секунд. Я еще все сообщения не зачитал. Зачем рыбалка? Продолжает Виталий. Виталий против рыбалки. Рыба, говорит, есть в магазине. Вы там просто водочку глушите под романтичное оправдание. Ну, мы даже не про рыбалку, мы сейчас скорее про охоту. Привет, Анне с Молодогвардейской, пишет 845-й. Слава богу, Борманов тут давно не встречали. 688-й говорит, я потому и не завязываю, чтобы потом не развязаться. Ну и все не понимают, что только что прозвучало про Аляску. Далее русский язык.